замечательному советскому артисту, народному артисту республики Осипу Наумовичу Абдулову. Вы знаете, это прекрасно, что вот можно собраться людям, работающим в театре, людям, любящим искусство, и просто вспомнить замечательного артиста, замечательного человека, с которым связан полжизни, с которым связаны прекрасные художественные воспоминания, с которым связано столько радостного, столько веселого, столько необычайного, столько своеобразного, что, честное слово, вне зависимости от состояния просто на сегодняшний день, в данную минуту, от состояния собственного здоровья, просто чрезвычайно хотелось прийти сюда, чтобы всем вместе поговорить о замечательном артисте, о прекрасном человеке, о красивом человеке, замечательном художнике Осипе Наумовиче Абдулове. Наш вечер откроет артист нашего театра, театра Моссовета, Ростислав Янович Плят.
Ну, сразу поправка. Открывал вечер артист нашего театра, народный артист республики Борис Владимирович Иванов. Ты же открывал. Я в последнее время думаю вот о чем, и в предощущении сегодняшней даты, в частности, что так уж заведено, что мы, близкие и друзья Осипа Наумовича, ежегодно отмечаем его дату рождения. Она всегда как-то оптимистичнее других дат. И делаем это не только из уважения к памяти Абдулова, но, сказал бы я, не пугайтесь только этого слова, с каким-то особым эгоизмом для себя. Потому что нам хочется заразить себя его, так сказать, фальстафовским, я бы сказал, мироощущением, его неиссякаемым юмором. Хочется приникнуть к его мощному дарованию как к живительному источнику. Может быть, я верну себя многое говоря «мы», но я, во всяком случае, вот именно так чувствую себя в такие даты. Он умер... Ну, непростительно рано. Конечно, это обращается слова к судьбе. Непростительно рано. Он умер всего-навсего 53 лет. Хотя выглядел на больший возраст. От своей тучности, от ранок сидевших висков, от какой-то своей увесистости, маститости, что ли. Но именно про него надо сказать, что у него было все еще впереди. Так я понимаю это дело. Потому что был не сыгран тот же Фальстаф. Шейлок, к примеру, я называю, Ричард III, Вотрен. Не то, что эти роли были ему обещаны театром, сегодня стояли в повестке дня, они ему судьбой как-то были предназначены. И я с огромной болью воспринимаю то, что это не произошло, потому что мы сегодня могли бы говорить и об этих. Он был как-то достоин вот этих вершинных созданий мировой классики. И сегодня мы могли вспоминать его и в этом качестве. Хотя часто говорили, думали о том, что вот его путь мог бы быть. А сегодня с нами, остался с нами такой светлый шлейф его веселой памяти, остался неиссякаемый, повторю, юмор, осталось веселое. Это немало, немало. И, скажем, книжка, которая называется «О.Н. Абдулов», это, может быть, одна из самых веселых и живых книг. Хотя... Там есть, естественно, и грустные страницы. Я счастлив тем обстоятельством, что я являлся его учеником. То есть я просто прямым образом являлся учеником на радио, но я всегда чувствовал себя по отношению к нему в этом качестве и на эстраде, и на сцене театра. Я его, так сказать, пил, впивал. Настолько он мне импонировал. Но я говорю, тут всюду, конечно, надо говорить «мы». Когда я вспоминаю о его, первое ощущение, о радио я скажу особо, от Абдулова, это его ранние, в общем, роли в подвале студии театра Завадского. В общем, ранние роли. Когда, причем у него он вообще как-то вырос рано, вне сегодняшних дат, когда смотр молодежи кончается в 30 лет. Вне. Он правильно развивался. У него были ослепительные рецензии, когда ему было года 22-23, вот в этом примерно его возрасте. Так он как-то мужал очень быстро. И вот, скажем, его Фромантель, школьный плательщик в Вернеле, в таком нашем, ну что ли, не программном, скажем, но очень, очень посещавшемся спектакле студии Зуавского в подвале Головина, или его генерал Бургойн, позднейшее его создание там же в подвале, поражали меня вот с тех пор. И, во-первых, разностью, если сравнивать эти роли, и его отдачей, и его изобретательностью в этих, так сказать, совершенно не одинаковых ролях. Ну, закрытый, строгий, чеканный, так сказать, ироничный, очень собранный, какой-то зловещий, хотя с полным присутствием внутреннего юмора Бургойн, аристократ до мозга костей, и Фромантель, директор департамента налогов, так он назывался, кажется, да. Ну, это была фантастика, но не только потому, что его фразы вроде все знаю», они пошли моментально по Москве, но потому что он, одержимый своим адуским темпераментом, о его физическом дефекте вы все знаете, он, удаляясь, он, как говорится, сигал с сценической площадки на метр куда-то впереди и вызывал овации тут не сам, ну что, спрыгнул человек и пошел, а та сила темперамента, которая это, в общем, невинный, а для него совсем не невинный акт, изображала. Вот такой он был. Причем, значит, было ужасно. Я, вообще, для меня, для моих воспоминаний, это трагический спектакль, потому что я рано его, я еще совсем не созрел до уровня, какой был нужен в этой комедии. Я помню, как я с отчаянием думал, что не догнать мне Абдулова, не догнать. А я был, так сказать, центральным исполнителем по смыслу ролей. И для меня этот спектакль был и мукой от этого, и наслаждением, потому что я смотрел на Абдулова. Ну, в истории театра было много его колоритных, живописных и с поворотом в подлинную трагедию даже в спектакле рассказа Турции Хикмета ролей. Но целая эпоха театра является историей с знаменитым когда-то нашим спектаклем «Госпожа Министерша», где он играл некоего дядю Вассу. Ну, значит, играл, придумал для себя, с автором согласовывать нечего было, турецкую феску. Ну, какие-то основания были надеть, значит, этому югославскому дядюшке турецкую, это, с колоссальными усами, с колоссальным, очень явно алкогольным носом, с хитрющими и полными огня глазами. И сколько там бывали возобновления министерши, когда она была как-то на время снята. Помню, ну, сколько не пыталась вас достичь Абдуловского в этой роли, это бывало, это было ничего, но этого такого не было. Говорят, нет, незаменим. Абдулов был незаменим. И, значит, я сказал, временно снятым, а это временное снятие министерства было связано с очень конкретным обстоятельством, когда Морецкая и Абдулов уже до того развеселили спектакль, что оставалось одно, его снимать. Вот так оно и было. Потом как-то были попытки воскрешения, но уже без Василия Наумовича, в частности. А дело было в том, ну, я уже не очень отчетливо помню, что... Нет, они вдвоем с Морецкой что-то себе невиданное позволяли. Просто я мог это смотреть только сбоку, не находясь на сцене. Но я отчетливо помню, как вырастали приспособления варище такого, каким был дядя Вася, клептоман или как называете, когда он крал все можно в доме. Ну, вроде, так сказать, я бы сказал, как у Ильфа Петрова, как его вот это, голубоглазый, Альхин. Он тянул, что можно. И пока, значит, он тянул пепельницу, он изобрел себе колоссальную крылатку со множеством карманов, прикидывая уже к будущему роли эту крылатку. Значит, когда что попадало в глубокий карман, то лезло. Пепельница, пожалуйста, спичница, пожалуйста, блюдечко, пожалуйста. Но когда он дошел до того, что он стал уносить в катке пальму со сцены, в этот момент Залазский решил пресечь на время, значит, эти упражнения. Но какой, ну, роль-то буфонная, и сцена была буфонная, поэтому эта сценическая гипербола, но она все равно покоряла. Спокойно, деловито, обворовав, что было можно, он, наконец, принимался за катку, и тоже прячу ее катку в человеческий рост где-то в своем плаще, он, значит, удалялся с ней. Вот тут и наступила некоторая временная пауза. Я не могу забыть его счастье в одной из сцен, при одном из случаев на сцене. В момент, когда другого актера могло это просто нокаутировать и заставить уйти за кулисы. В какой-то горячей перепалке, в каком-то горячем диалоге наш актер Сергей Алексеевич Годзи, значит, который сходил с массы карандашей, как-то, так сказать, метнул, по мизансцене, метнул через сцену, а? Ну, заиметнул через сцену, это не было положено мизансцены, карандаш ворюги дяди Васи. И карандаш вонзился в абдуловский нос, жирный, гумозный. Наслаждение, которое появилось на лице у Абдулова в это время, нельзя было передать. Пришла козырная карта, что-то можно было делать. Хотя для другого это паника и уход за кулис, конечно. Вот скажем вот эти случаи. У него был трест, он был многообразен в своей деятельности. У Осина Омыча был театр, всегда была эстрада, всегда было радио, было кино. Но на эстраде у него был так называемый трест. Значит, в этом тресте работали в том числе я, Комиссаров, чаще других из художественного театра, Кириллов из театра Маяковского. И просто там выяснилось, по нашим занятостям раздавался звонок, слышался такое очень точное правило. «Сегодня вы!» И я, значит, вытягивался как мобилизованный и играл с ним то ли дядюшкин, то ли жених и папенька, то ли, значит, дипломата, дальше в таком духе. И я помню, что когда мы выходили на сцену, причем это уже был давно известный, много лет играемый, и так популярный сам рассказ, значит, дипломат чеховский. Но когда мы выходили на сцену, я боковым зрением видел, что уже все участники смешанного концерта, которым все, как говорится, до финки, все заняты только закулисной трепотней или там своими делами, они появлялись, все население этого, значит, смешанного концерта появлялось за кулисами, чтобы посмотреть, что нового сегодня будет делать Абдулов. А уж тут он не подводил. Я там по смыслу, кто помнит Чехова, я же играю мужа, у которого умерла жена, и он пришел меня подготовить. Я нервничаю, считаю на счетах, сбиваюсь. Но я и там начинаю, наконец, слезно рыдать. Мы это даже пробовали на его вечере памяти Осина Омыча ВТО. Я там пытался под его фонограмму рыдать и все такое делать. Значит, я говорил, а там звучало по радио его реплика. Но я, как бывало на эстраде, так в данном случае, я не заливал слезами, я неудержимо хохотал, настолько всепокоряющий юмор шел из него, и я просто, так сказать, ну, вот так вот я давил не слезы, а неудержимость смеха и извержения. Вот такой он был. Потом я как-то слышал где-то, на каком-то эстрадном месте жениха и папеньку в исполнении весьма уважаемого актера, скроем на время его имя, но это было настолько... Я вдруг понял, что я играл какой-то другой рассказ. Какие другие в нем были, другая динамика, другой юмор. Начиная с того, когда выходил, жена статского священника умерла, как он открывал этот номер, и уже поводило тебя от ощущения, ну, так сказать, не псевдодрама готовящейся, но вот такого, знаете ли, полного буфа. На радио, повторю, я был его прямым учеником. Я вспоминаю, как золотую эпоху радио работы, предвоенные годы, когда, увы, не было еще микрофонов, они появились в нашем хозяйстве, как вы знаете, после войны, не было микрофонов, и то, что называется, в окно вылетело все изобретенное, сочиненное с помощью небольшого своего коллектива, Осина Омыча, как сейчас помню, знаменитый, по-моему, третьей студии. Вот было же время, так сказать, и окна, и сборщики там шумели, и оркестр тут же, как живой зритель, хохотал, а передачи слушались и были любимыми часами многих радиослушателей, когда начинается передача детского вещания, сделанная Абдуловым. Так вылетел в окно знаменитый его «Пиквикиада», 10 серий, по-моему, 10 серий мы записали, с невероятным изобретательством режиссуры, юмора, песенок, в которых он всегда был чрезвычайно интересен, и даже как вокалист. И вот жалко, вот произошла такая, скажем, потеря от времени. Кстати, если говорить о песнях, он обожал петь, и обожал учить петь. И он трудился, когда он записывал, вот мы вместе записывались на грампластинку, я там играл, не помню, какого-то умного крокодила, а он попугая, какие там были куплеты попугая. И он трудился над неведомыми ему вещами, потому что он запишет, послушает, говорит, нет. И он возился раз 15, примеряя какой-то там, примеряя, сравнивая какие-то звучащие дубли, и, наконец, вышел сияющий и сказал, вот та птица, гвинейский. Что он искал? Каких пород? В предварительный дубль поедет нельзя. Но вот этот гвинейский ему понравился, и он сиял, и был по-детски буквально доволен. Он сыграл на радио очень много разнообразнейших ролей. Я говорил, жалел, вернее, о том, что мимо него, как оказалось, еще не время, прошли его такие вершинные создания. Но у него была крупная радость этого масштаба на радио, когда он сыграл Коля Бриньона. Ну и широко опубликованный, упомянут не однажды случай, когда приехал сюда Ромен Ролан, прослушав это, или я уже не помню, или в письме после этой передачи говорил о том, что ваш Коля, очевидно, ты не помнишь по тексту, пьет. Но, да, ну словом, понимаете, пронзить Ролана тоже, так сказать, при вот таком известном пуританизме, аскетизме, непросто. Ролан от его исполнения сиял. Абдулов, кроме всего прочего, человек легендарный в том смысле, что у всех с ним общавшихся складывались легенды об Абдулове. И у каждого про Абдулова был какой-то свой рассказ. Настолько все фантастическое, веселое, юмористическое, как-то к нему то, что называется, прилипало. А его знаменитая часть его жизни, знаменитый застольный, да и не просто застольный, просто в компании рассказы о невиданных случаях. Скажем, чего стоил один рассказ о докторе, которому он, я не помню, пришел лечиться или который пришел его лечить.
Это был его первый приступ сердечной болезни.
Да. И, в общем, доктор начал умирать вместо Абдулова, и тот начал его лечить. То есть вывернутые сюжеты. И драматизм всячески. И все это ему шло. Причем его рассказы обрастали фантастически. В одной аудитории прибавлялись какие-то невиданные подробности. Если замечал он, скажем, в аудитории этой, которая сегодня все это рассказывает, скажем, ну, допустим, каких-то своих знакомых или меня там, у него глаз становился лукавым, он как бы подмигал, не мешай обрастать, говорил этот лукавый взгляд. Говорить о нем можно бесконечно, вспоминать его роли можно бесконечно, каждый это все чем-то будет дополнять. А я бы сказал просто одно. Какое счастье, что он был жив, что он жил, искрился, играл и был доступен нам, его близким товарищам.
Вы знаете, это ужасно, это просто невозможно выступать после Ростислава Яновича. Я, к сожалению, не так богат воспоминаниями и не столь красноречив, как Ростислав Янович. Я теперь могу говорить смело, он вышел. У меня связано с Осипом Наумовичем начало, в общем, моей творческой работы. И это как раз совпадает с концом жизни Осипа Наумовича Абдулова. Было это давно, почти 3 десятилетия тому. Я работал тогда в газете «Пионерская правда», пытался писать пьесы, подозреваю, что их почти, или вернее, даже не читал никто, хотя я их раздавал аккуратно по театрам. И вдруг мне вытащил такую счастливую карту, написал пьесу, она называлась «Гражданин Франции». Это была пьеса о борьбе за мир. Главным действующим лицом был там Жолио Кюри. И вдруг театр Моссовета взял эту пьесу, еще целый ряд театров. Это, я повторяю, это было то время, когда... В общем, не очень-то котировалось художественное достоинство того или иного произведения. Важно было не как, а про что. Вот. Теперь уже с дистанции лет я понимаю, сколь это было все несовершенно. Я недавно взял, прочитал. И, в общем, мне стало неловко. Ну, в общем, простительно, это было давно, я был тогда молодой. Так вот, попала эта пьеса в театр Моссовета. И одну из центральных ролей... поручили Осипу Наумовичу Абдулову. Я должен сказать, что, в общем-то, центральной ролью это стало впоследствии, когда уже был поставлен спектакль. А поначалу это была такая периферийная роль, он играл такого что ли, привратника в институте радио, звали его папаша Эме. Значит, Восьминович придумал себе берет, придумал себе трубку. И постепенно, во время репетиций, в период репетиций, этот образ начал, вообще сказать, обрастать подробностями, он все ширился. А нужно сказать, что тут говорил уже Ростислав Ильич об этом, что Осип Наумович был очень, так сказать, аккуратный и очень, вообще, так сказать, ну, как вам сказать, он очень полно жил. У него не было так вот пустых часов, пустых, так сказать, вечеров. Я знаю, что он, значит, прибегал на репетицию уже откуда-то, смотрел на часы. Значит, ну, в это время приходил, ставил спектакль Юрий Александрович Завадский. Он, значит, Завадский никуда никогда не спешил. Он, значит, садился, раскладывал карандаши, начал медленно рисовать. Значит, потом, значит, он просил, чтобы, значит, актеры сыграли так, в полногет, потому что ему надо было вспомнить, про что сегодня репетируется. Актеры играли, значит, в полноги. Потом, значит, Осип Наумович так делал. Автор, ну, не поворачивайся, я сидел где-то в заднем ряду, сказал, да, да, значит, Юрий Александрович, так что вы тут хотели сказать? Я говорю, вот я думал то-то, нет, это, говорит, ерунда. Ну, давайте репетировать. В это время уже Осип Наумович смотрел на часы и говорил, Юрий Александрович, очень много времени прошло, мы много теряем времени. А так как, значит, мы почти не общались на репетициях, то в конце репетиции, значит, Осип Наумович меня подзывал, говорит, знаете, у меня к вам тоже есть вопросы, но... Вы, я говорю, меня зовут Данил Яковлевич, а вы, Данил, не будете согласны меня проводить? Это, надеюсь, вас не обидит, вас, я понимаю, я даю должное вашему авторскому самолюбию, но может, вы меня все-таки проводите? Это тут недалеко вообще, так сказать, до радиокомитета. И мы отправлялись с ним в радиокомитет, и в основном все наши разговоры, так сказать, падали на вот ту дорогу, которую мы, значит, вот те вот послерепетиционные дороги, значит, которые мы, значит, прошли вместе, если можно так выразиться. Вот, в общем, в самый разгар уже репетиции, когда все, значит, уже пошли здесь прогоны, в это время уже наступило, так сказать, время, когда в Ленинграде выпускали спектакль. И там, значит, папашу Эме играл Жуковский, очень хороший актер, а Жюля Кюри играл Черкасов Николай Константинович. Здесь, в этом театре, играл, значит, Плят Ростислав Янович, который вы только что видели, центральную роль. Да, собственно, сегодня тут все участники есть этого спектакля, за исключением, так сказать, тех, кого уже, в общем-то, и нет. Вот, и я приехал в Ленинград, я увидел спектакль. Он был гораздо более, так сказать, масштабнее, грандиознее. Значит, ну, достаточно сказать, тут все театралы сидят, что оформление было Акимова. Музыку писал Свиридов. И вот я приехал на предпремьерный прогон. Приехал, ошеломила меня декорация, музыка была прекрасной. Но я не увидел там ни того папашу Эме, ни того Жюля Кюри, я уже приехал как-то с ощущением этого спектакля. Вот, и, значит, я вступил в спор, и это было очень самонадеянно с моей стороны, повторяю, я был мальчишкой тогда, я сказал, что так нельзя играть, а нужно играть совсем по-другому, потому что я приехал наполненный Плятом, Абдуловым, Михайловым. Как-то я все это видел уже так, как, так сказать, меня научили видеть в Москве, в театре имени Моссовета. В общем, несмотря на все старания театра, все-таки я настоял на том, что премьеру отложили, и я не в силах тогда еще объяснить, как надо. Я стал, набрался наглости и стал показывать Черкасову, Жуковскому. Но я не знаю вообще, так сказать, только... необыкновенная моя наглость и только, вообще, так сказать, необыкновенное удивление этих огромных актеров просто помешало им вышвырнуть меня за шиворот вообще с лестницы, сказать, ты что, с ума сошел? Как ты можешь нам показывать? Вот это я просто говорю не как свидетельство моей доблести, тут ничего доблестного не было, а как, так сказать, тот огромный багаж, которым, так сказать, удалось нагрузить, так сказать, эти, в общем, очень, повторяю, схематичные характеры, если их можно назвать характерами, вот, персонажей, которые, так сказать, были наполнены живым дыханием огромных актеров. И прежде всего Осипа Наумовича Абдулова. Я должен сказать, что я пришел в этот театр больше не как драматург, а как зритель, уже влюбленный, так сказать, в поразительные вообще, так сказать, постановки того времени. Ну, всегда нам кажется, что в то время у нас, когда мы были молодые, было все лучше, и артисты были лучше, и спектакли были лучше, и театры были лучше, а теперь, в общем-то, сказать, вроде ничего и нету того, что было в наше время. Но тем не менее, вы знаете, я боюсь, что меня забросают каменьями. Я тоже так думаю, что было, а теперь нету. Вот. Вы знаете, что я даже, если вы уже коснулись этого больного вопроса, ну вот сейчас я работаю в кино, ставлю картины. Я, в общем, с завистью думаю о своих учителях, которые могли работать с поразительными актерами, о которых я знаю только как зритель. И опять возвращаясь к театру имени Моссовета, мне хочется сказать об одной работе Осипа Наумовича, которая меня поразила еще задолго до того, как я, значит, пришел в этот театр уже как, так сказать, соучастник некого действа. Я хочу сказать о «Чайке». Вы знаете, я много «Чаек» видел с тех пор, много, в различных интерпретациях, но у меня опять вот так вот в глазах стоит та «Чайка», которая была сыграна в театре Моссовета, где играла Караваева, где играл покойный Астангов, поразительно Костю, он был уже взросел для Кости, но, так сказать, это не чувствовалось, где столько вообще, так сказать, невысказанной, затаенной тоски было в Абдуловском Сорине, где был поразительный Ванин, поразительная Морецкая. Боже, представьте, какое огромное созвездие талантов в одном спектакле. Да, да, Дорн вообще был совершенно поразительный. Хотя я помню, как он говорил о том, почему его любят, потому что, так сказать, он принимал, так сказать, детей со всей губернии, умел производить впечатление на женщин и... Так сказать, эти слова мы уже все знали наизусть, потому что знали «Чайку», любили очень «Чайку», и все равно это воспринималось как слова, идущие от Дорна, от удивительного настоящего живого Дорна. И также вот у меня остался вот в памяти, вот вижу я сейчас Осипа Наумовича Абдулова, Сорина, с этой колоссальной какой-то вообще, так сказать, грустью, с какой-то смирившейся обреченностью человека, приговоренного кончать свои дни в деревне, которую он ненавидел всеми, так сказать, силами своей души, вообще своего темперамента. Вот. Знаете, тут очень хорошо сказал Ростислав Янович, я не побоюсь повториться. Каждый человек незаменим. Но такие таланты, такие вообще, так сказать, люди такой огромной душевной широты, как Осип Наумович Абдулов, они неповторимы в 10 раз. Потому что и действительно жалко, что вот... Искусство писателя, оно остается в книгах. Правда, книги тоже стареют. Я знаю многих писателей, которые еще живы, но они уже фактически умерли. А, казалось бы, самое живое искусство актера, все остается только вот так вот, в воспоминаниях современников, если можно сказать. Вот мы вот сейчас вот пришли и друг другу рассказываем, и получаем удовольствие от того, что вот мы сегодня опять живем, так сказать, в мире этих удивительных воспоминаний. Вы обратили внимание, никто не сказал об Осипе Наумовиче Абдулове, не сказал, что это такая большая утрата, что его не стало. Да, это утрата огромная, но все равно в глазах наших он живой. И я как-то никогда не мог смириться с тем, что Абдулова нет, хотя я и провожал его в последний путь, и стоял в почетном карауле, но все равно он остался для меня каким-то другим Абдуловым, не тот, который вообще, так сказать, лежал в цветах, а живым. И я очень благодарен Осипу Наумовичу за то, что он был в моей жизни, благодарен судьбе за то, что в моей жизни был Абдулов, потому что те абдуловские университеты, которые краем как-то вообще, так сказать, которых как краем мне удалось коснуться, мне очень помогли и помогают сегодня вообще в моей работе. И хотя нас отделяет вообще уже почти 30 лет, все равно это живо в нас и умрет вместе с нами. Вот, так сказать, то немногое, что я сказал об Абдулове, а мог бы сказать еще в 10 раз. Больше.
Константин Константинович Михайлов. Данил Яковлевич. Данил Яковлевич Храбровицкий, драматург, кинорежиссер.
Сценарист. Да, действительно. Великое изречение, великая мудрость восточного поэта. Тот, кто неповторим, незаменим. А повторить Абдулова, конечно, не может никто. И чем дальше время отводит нас от живого, рядом с нами работающего, творящего Абдулова, тем, как это ни странно, или, может быть, это наоборот закономернее, в моих глазах вырастает эта фигура. Вырастает до огромной, масштабной глыбы, полной жизни, огня, творчества, юмора, сарказма, иронии, очарования, обаяния, заразительности среди даже тех великих актеров, с которыми мне на протяжении моей долгой жизни довелось встречаться, работать рядом, учиться у них и помнить о них. Да, абдуловские университеты, вы правы. Да, абдуловские университеты. Но вы знаете, не всему можно научиться. Таланту научиться нельзя, как известно. Или он есть, или его нет. Обаянию никто не учит. Понимаете ли, какой-то вот этой душевной силы влить в человека нельзя, она в нем должна быть. Но есть вещи, которым можно впрямую научиться у Абдулова и сегодня. Во-первых, чем был главным образом для меня интересен Абдулов? Это был в полном смысле слова, то есть в прямом значении этого слова, характерный актер. Вы знаете, сейчас существует такое ощущение, ну, такое отношение. Ну, так сказать, человек может быть не слишком стройной фигуры, может быть, не классические пропорции лица, то есть не герой, а, ну, значит, актер, характерный актер. Ничего подобного. Характерный актер тот, кто умеет создавать на сцене характеры. Это прописная истина, а она, к сожалению, у нас часто стирается. И мы говорим, нет, он не герой, он характер. Только потому, что он не герой? Да нет, потому что умеет или не умеет он создавать характер. Данил Яковлевич сейчас вспоминал. Да, рядом с жизнерадостными темпераментами, понимаете, с горящими глазами персонажами Абдулова из того же гражданина Франции, да, из той же госпожи министерства был действительно и Сорин. Были и трагические роли, не только с чеховской какой-то такой недосказанной трагической грусти, но и поистине трагической. Они все были правдоподобны. Это все была правда. Это все была жизнь. Этому, к сожалению, научить нельзя. Но, повторяю, есть вещи, которым можно и научиться. Мне очень много приходилось работать с Осипом Наумовичем не только в спектаклях, но, скажем, в концертных выступлениях. Очень много. Да я не знаю среди нас актеров, кто не побывал партнером Осипа Наумовича в концертах. Да, нет, я, простите, Мария Владимировна, я имел в виду наш театр. Наш театр. Потому что до вас ему было труднее просто дотянуться. Вот сегодня вечером вы сказали, а то бы и вы были. Но дело не в том. А тут вот какая штука. Вот эти мои связи концертные с Абдуловым, они меня очень многому научили. Мы очень много с ним изъездили. Мы бывали с ним в таких захолустьях, если можно сегодня говорить о захолустьях, хотя это было еще и к тому же не сегодня, еще бывали дыры какие-то, понимаете, никогда в жизни нигде в колонном ли зале или в маленьком колхозном клубе Осип Наумович не позволял себе не только небрежничать, не только расслабиться, но ни на йоту не быть в полной отдаче, в полном накале, физическом, душевном, темпераментном, с горящими глазами, везде и всюду. Этому, товарищи, можно учиться. И этому неплохо учиться современным актерам, который, в общем, если не такая уж, понимаете ли, роль на великолепную рецензию, ну, можно ее, так сказать, сыграть немножко, так сказать, шаля-валя. Вот этого в Абдулове не было. Хотя он был человек не слишком здоровый. Ему не так легко было передвигаться, он со временем всю жизнь передвигался. Как ни странно, есть еще одна вещь, может быть, сегодня даже как-то неловко о ней говорить. Хотя я вижу здесь такую аудиторию, в которой можно говорить все. Меня всегда необычайно радовала и привлекала элегантность Абдулова. Я не знаю, говорил ли об этом Ростислав Янович, я пришел, к сожалению, когда он уже заканчивал свое выступление. Элегантность в каком смысле? Он всегда был великолепно одет. Он всегда был свеж, от него пахло прекрасным мужским одеколоном. Он никогда не позволял себе выйти, не только выйти на публику, но появиться где-либо в мятом пиджаке или в нечищенной обуви и так далее, и так далее. А сегодня, когда небрежность внешнего вида считается достоинством у молодых актеров, и когда жевательная резинка не вынимается изо рта даже на репетициях, надо вспоминать Абдулова. Надо вспоминать Абдулова и по такой мелочи, как он был педантично изящен. Я не подберу других слов. Ну, о юморе Абдулова говорили, наверное, очень много. Уже, если Ростислав Янович только коснулся этой темы, я не верю, что он не мог ее не коснуться, я просто не слышал. И частично Даниил Яковлевич как-то затронул эту тему. Но этот юмор был особый. Это был совершенно особый юмор. Это был юмор, ирония и сарказм, в которых не щадился никто, и, главным образом, сам Абдулов. Он очень любил о себе говорить в иронической интонации, рассказывать о себе какие-то нелепые случаи. Кстати сказать, не всегда точно соответствующие истине. Он был новелист, чтобы не сказать фантазер. Он был новелист. Он умел рассказывать, понимаете ли, какой-то случай, как новеллу, причем эта новелла варьировалась в зависимости от слушателя, но это рассказывалось как правда о нем самом. Я, например, ну, все много раз вспоминаю всегда случай который рассказывал о себе Осип Наумович, как он приехал в один маленький город на концерты, там заболел, и ему нужен был врач. И он, значит, ему дали телефон врача, который должен был приехать лечить его, Абдулова, и он долго его добивался, этот врач говорил, что он нездоров, что он не может приехать, Осип Наумович очень настаивал, что ему нужно обязательно с ним встретиться. Наконец, этот врач приехал, и дальше следовало два варианта финала этой истории в зависимости от слушателей. Первый вариант, что этот врач был настолько плох, что он заболел, и ему, Осип Наумовичу, пришлось за ним после этого ухаживать две недели и лечить его. А второй вариант, что этот вошедший человек в большой длинной бороде упал тут же в передний и умер. Не знаю, что ближе было к истине, к подлинному рассказу, это не важно. Важно, что вот так Абдулов видел себя, свою жизнь. Он был весь в творчестве, даже вне прямого своего профессионального творчества, то есть на сценической площадке. Я сейчас вспоминаю, когда я ехал сюда, я вспоминал, мы с Осипом Наумовичем очень много работали от филармонии, от концертных организаций. Однажды он мне сказал, что Костя, послезавтра у нас концерт от Всесоюзного общества слепых. Я говорю, что Осип Наумович, ну зачем же нам от общества слепых, это знаменитый ВОС, концертная организация при ВОС, когда у нас есть же другие, у вас же есть другие возможности, для чего же? Но он говорит, как вы не понимаете, как это интересно. Это необычайно, там же все слепые. Вы поймите, там все слепые. Вы знаете, что не только, ну что уж говорить, актер, исполнители, там все слепые, это конечно, но там слепая бухгалтерия, там слепой кассир сидит в кассе. Я прихожу к нему получать свою зарплату за концерты, и этот кассир говорит, а кто это? Я говорю, это Абдулов. Он вытягивает из окошечка руку, ощупывает, говорит, меня по лицу, и говорит, а, Осип Наумович, понятно. Потом тщательно отсчитывает мне деньги, говорит, распишитесь вот здесь. Кстати сказать, раз уж вы затронули вот этот самый... наши концерты с ним от организации ВОСа. Я не сомневаюсь, что у вас найдется. Тот, что я что видел, я, вы не видели. С Осипом Наумовичем, у вас будет своя тема. Мы поехали от этого самого ВОСа, мы поехали в город Владимир, как сейчас помню. Со мной случилась такая история. Я простудился. И уже выехал с Осипом Наумовичем в машине, и я чувствовал, что я теряю голос, я всю дорогу волновался, господи, а мне вести программу, читать и играть с Абдуловым два номера игровых. Я теряю голос, у меня нету голоса, но надо вам сказать, что с Абдуловым всякая драматическая ситуация сейчас же превращалась в увлекательное приключение. Так что и на это он находил всякие мне ответы, успокоения и так далее, давал мне разные рецепты. А ехал с нами еще такой был очень хороший аккордеонист из общества слепых, человек действительно лишенный зрения, которого звали Николай Игупов. И когда уже когда мы приехали во Владимир, я почувствовал, что я совершенно действительно потерял голос. Абсолютно, я разговариваю вот так. И вот мы поднимаемся с ним по лестнице в этот дом культуры, и Абдулов, осмотревший нас, говорит, весь хорошая компания, говорит, приехала. Состав концерта, говорит, слепой Егупов, немой Михайлов и хромой Абдулов. Хорош. Можно было бы рассказывать очень много, но сегодняшний вечер, он, понимаете ли, затрагивает более значительную тему, чем рассказы только о юморе Абдулова. Но юмор этот был действительно всепокоряющий. И в этом юморе таилась огромная жизненная сила этого артиста, огромное умение влиять на аудиторию, влиять на слушателей, заражать, поражать. Абдулов был огромнейшим актером.
Марью Владимировну Миронову.
Вот вы знаете, как печально и страшно. Вот в этом году я второй раз в этой гостиной вспоминаю о своих близких ушедших друзьях. Первый раз это был наш дорогой Андрей Михайлович Лобанов, Дрюля, как мы его звали. А теперь Осип Наумович. Вы тут много говорили о его юморе, говорили о том, что он был замечательным артистом. Действительно, это все так и было. Но вот я всегда людей сравниваю со свечами. Вот есть свеча, которая горит ровно, горит долго и догорает до самого конца. А есть свечи, которые полыхают. Вот так полыхал Осип Абдулов. Он так горел, согревая нас всех своим ярким светом, что сгорел так быстро, ужасно быстро. Мы много работали с Осипом Наумовичем на радио. Вот тут Слава Плят говорил, что все артисты выходили в кулисы, когда он играл на концертах, что всем все было до Феньки. Я не знаю, кто это Фенька. Но, понимаете, это не совсем так. Мы не так работали раньше. Нам ничего не было до Феньки. Я не представляю себе раньше, чтобы артист эстрады мог сделать 5 своих концертов в день. Мы работали по другому принципу. Я бы сказала, по-ленинскому. Лучше меньше, но лучше. Вот так работал Осип Абдулов. Он много делал концертов. Но каждый его концерт – это был маленький шедевр. Вот я помню его выступление с Фаиной Раневской. Они играли драму Чехова. Фаина играла гениально. У нее было много текста, она читала эту драму. Может быть, из вас кто-нибудь это видел, может быть, видел это. Сейчас это снято, к сожалению, без Осипа было снято вот на телевидении. Но он там сидел, и он делал простую вещь. Он сидел, ловил мух, и каждую муху клал в графин. А эта дама, которая читала эту драму, все время пила из этого графина воду. На 6-й мухе меня лично вынесли, потому что со мной была истерика, действительно просто истерика, и мне давали валерьянку, я не могла, потому что когда она выпила эту 6-ю муху, а он их все клал и клал, мух в этой комнате было, очевидно, очень много. Причем, неужели вам кажется, или вы думаете, что он каждый раз делал это одинаково? Причем Осип Наумович был актер огромной актерской техники, казалось бы. Есть такие артисты, которые вот в этом месте протягивают пальчик, так они его протягивают каждый спектакль именно в этом месте. Нет, у Осип Наумовича это не было. Иногда он ловил 20 мух, а иногда он ловил 6. Иногда он ловил 4, а иногда он просто задумчиво сидел и смотрел. И тоже это было смешно. Это все равно было смешно. Он каждый раз все делал по-разному. Когда он играл Твена, я всегда смотрела. И когда мне сказал, вот тут Слава нам сказал, что мы учились, действительно мы у него учились. Мы у него учились огромному оптимизму, огромной актерской отдаче, огромной насыщенности и, конечно, юмору. Юмор это был неиссякаемый. Вот вечер воспоминаний. У нас такой вечер воспоминаний дома, вот с Минакером, он почти каждый день. Вот недавно, когда я получила это извещение из Цедри об этом вечере, мы стали вспоминать. и всякие вещи. И вот я помню, как Менакер был в Германии после войны сразу. 7 января, в день моего рождения, пришли меня поздравить. Милая компания. Соломон Михайлович Михайлос, Лизочка Абдулова с Осипом, Андрей Михайлович Лобанов. Ну, у меня дома как-то ничего не было, и потом, поэтому Александра Семеновича не было в Москве, и мы решили, только что открылись вот такие коммерческие рестораны, пойти в этот ресторан, который рядом с вашим домом, как это, где булочная Филиппова. Вот это. Ну, это русская. Неважно. Он был открытый ресторан, Осип был знаменитейший артист, туда не пускали, но нас пустили сразу, мы туда пришли, почему-то Соломон Михайлович отсеялся, значит, мы пришли, Лобанов, Абдулов с Лизой, и Лобанов с Машей и я. И у меня была дикая радость в день моих именин, в день моего рождения, я достала резиновые боты. Тогда это было не мысль, у нас тогда были небольшие радости, но они были великими, когда мы что-то такое доставали. Вот. Они были радостные радости. Не, даже... И вот я достала эти, в общем-то, сейчас, если бы я надела эти сапоги, это было бы просто, наверное, ужасно. Но тогда это большая была радость, я заплатила за них 1500 рублей, и я просто не знала, ну куда мне их надеть? В ресторан резиновые сапоги. Надела я эти сапоги, мы идем, все радуемся. Осип Наумович первый говорит, ну подумай, какие сапоги отхватила, все. Но они надевались, они как боты, надевались на туфли. В ресторане, конечно, пришлось их снять. Переживаний было масса, я бы хотела в них и остаться, но я их сняла. После, когда мы уходили, надевая эти сапоги, эти боты, и, о горе, оба бота на левую ногу. Мне подменили. Ну, вы себе даже не можете представить, сейчас это просто даже ни с чем не сравнимое, просто горе, так сказать, не поддающееся описанию. Все переживают. Осип Наумович первый, он спрашивает швейцара, он суетится, что такое, как такое, все. Ну, в общем, нет, оба на левую ногу. Ухожу домой, горю я. Утром звонит Осип Наумович очень рано и говорит, знаешь, я пойду в этот ресторан и поговорю со швейцаром, может быть, кто-нибудь принесет, чтобы поменять. Пошел он. Побежал в этот ресторан утром, поговорил со швейцаром, все, ну, нету ботов, в общем, нету. Страдаю я страшно, и вдруг к концу дня мне звонит Осип Наумович и говорит, а почему ты думаешь, что они оба на левую ногу? Я говорю, ну, как же иначе? Я говорю, я же в них шла, у меня ноги были вот так вот. Он говорит, а ты попробуй переставь, поставь этот сюда. Я переставляю, в общем, все нормально. Но мучения были страшны. И вспоминаю я еще один. Это я говорю к Осипу Наумовичу юмору. Тоже был день моего рождения. Пришли Лизонька с Осипом меня поздравить. Осип снимает. Он был всегда действительно невероятно элегантен. Невероятно. И он недавно себе сшил новый костюм. И он мне об этом рассказал, что у него новый костюм. А встречались мы обычно на радио. Обычно записи были ночами. Прибегал взмыленный Миша Жаров, который говорит, ребята, инфаркт, говорят, начинается в 4 часа. До 3 управимся, обманем. Вот. И приходит Осип Наумович. Раздевается, снимает шубу, весь пиджак проткнут и увешан значками. Всеми, какие у него были, Осавиахим, ну вот до сих пор он был весь в медалях и в значках. Ему не жалко было нового костюма, он был весь проткнут и зашит Лизой, он был весь в орденах, он сказал, что у тебя день рождения должен быть с генералом. Вот такой был...
А вы не рассказали, как в первый момент все поверили этому, и невольно все стали...
Да, об этом я уже не говорю. Когда он вошел, никто не разобрал, что на нем. И когда он встал, то все встали, потому что просто было невозможно. Он был весь до сих пор в орденах, уверен. Вот такой был этот человек. И я не знаю, где здесь Сева. Он, наверное, тут где-нибудь сидит. Вот ты там. Сева, я знаю, что хочу тебе сказать. Что очень многие люди из нашего поколения, это я просто тебе говорю, ты это знаешь, конечно. Очень многие люди из нашего поколения были счастливы, что они знали твоего отца. И я даже не могу тебе сказать, какое чувство я сейчас испытываю, что я это говорю все в вечер его памяти. Мне бы так хотелось, чтобы я, ну, как-то живым, мы этого всего не говорим. А надо бы вот это все говорить, пока люди живы. Может быть, они бы жили дольше.
Вы знаете, у нас есть возможность показать несколько фотографий. И я хочу пригласить вас посмотреть эти фотографии, прежде чем мы пойдем дальше. Что ближе? Повыше? Боюсь, что я этого не сделаю.
Хорошо, я буду говорить громче. Указ. Там не придется больше указывать. Другие, меняйте, пожалуйста. Так, по мере того, как они там лежат. Это сцена из «Свадьбы». Так как она часто показывается по телевизору, то вы, вероятно, помните, что он играет здесь грека. Это он бежит после поцелуя с Морецкой. Вот, вне себя от восторга. Все, да? Осип Наумович в пьесе Войтехова и Ленча в театре имени Маяковского Нарзулаев в Павле Грекове. Немножко туманно. Вот. Пожалуйста, дальше. Да, меняйте. Вот дядя Вася, о котором столько сегодня говорили. Из госпожи Министерши Нушича. Это он же, только в другом ракурсе. Это господин Фромантель из школы неплательщиков, бывший театр-студии имени Завадского в Головином переулке. Бернар Шоу, ученик дьявола, генерал Бургонь. Кнуров из постановки Завадского «Беспреданница» в театре имени Маяковского. Тогда театр революции это назывался. Вот Сорин, немножко ярче, пожалуйста, и если можно подымить так. Вот трагические глаза Осип Наумович в роли Сорина. Немножко, если можно, правее еще. Здесь рука. Вот так. Нет. Вот сейчас середина. Это на радио. Тут не видно микрофона. Он читает «Бравого солдата Швейка». Вот так его зафиксировали. Пожалуйста. Это тоже Фромантель. В школе неплательщиков. Вот это дядюшка Эмме, вернее, папаша Эмме, о котором рассказывал Храбровицкий Даниил Яковлевич. Лыняев, «Волки и овцы». Тоже в театре студии имени Завадского, Осип Наумовичу в это время было 32 года. И второй портрет должен быть тоже Лыняев, после того, как он женился на Глафире, которую исполняла эту роль Морецкая. Вот она его так нарядила под конец. Больше ничего? Что там еще? Ну да, это тоже в 33-м году. Осип Наумовичу было 32,5 года. Он выглядел всегда немножко старше. Все, давайте не будем задерживать. Дайте свет, пожалуйста.
А сейчас я приглашу сюда артиста Геннадия Михайловича Дудника, который поделится своими воспоминаниями об Осипе Наумовиче. Пожалуйста.
Знаете, товарищ, мне, конечно, трудно после столь авторитетных товарищей, которые вспоминали об Осипе Наумовиче, потому что работали с ним на театре, в кино, на эстраде. Вот ни того, ни другого, третьего у меня не было. Но, правда, в моей биографии был один годик, год, 48-49, когда я поближе познакомился и соприкоснулся с творчеством, из кухни творчества Осипа Наумовича Абдулова. Это было 30 лет тому назад, в 48-м году, в ЦДРИ был организован такой театр капустнического плана, назывался он «Будильник». Организовал его, значит, главным образом принимал участие в организации Борис Михайлович Филиппов, тогдашний директор. Ему удалось собрать большую группу маститых авторов и большую, очень интересную актерскую труппу. Я сейчас вспоминаю, кто там был. Значит, Александр Иванович Зражевский, Степан Яковлевич Каюков, Михаил Иванович Жаров, вот совсем молодой Борис Владимирович. Четверо у вас было из театра Моссовета. Ну вот, значит, Ростислав Янович Плят, Осип Наумович Абдулов. Ну, в общем, букет и несколько молодых актеров, в том числе и мне посчастливилось попасть в эту блистательную труппу. И, знаете, вот там был Женя Вестник, значит, Вероник Станкевич, Коля Скорбогатов, который сейчас в театре Ленкома, и ваш покров. Знаешь, знаете, мы так ходили среди этих звезд и боялись упустить какой-нибудь шаг, чтобы вот сейчас он сыграет, вот сейчас он что-то сделает, сейчас он найдет. И вот как раз я тогда студент третьего курса ГИТИСа. Представляете, мне сразу дают миниатюру играть с Плятом. И каждую миниатюру у нас обычно режиссировал другой режиссер. Значит, на эту миниатюру режиссером был назначен Осип Наумович. Вот как он находил время среди своих удивительных, среди массы работ, как находил время, причем он так подсказывал, я сейчас вспоминаю вот просто один маленький штрих. Значит, эту же сцену почему-то режиссировал Васильевич Топорков тоже, который был художественным руководителем этого коллектива. Значит, Тарханов Михаил Михайлович. В общем, ну, такое созвездие артистов, представляете? И вот там был один момент, когда, значит, мы с Плятом играли такую сцену. Он изображал такого лженаучного человека, деятеля, а я, значит, бездарного. И он обращался в зал и говорил: так, нужен один бездарный человек. Кто? Вот вы, пожалуйста. Вот все. Значит, Васильевич Топорков показывает Пляту, как нужно сыграть этот кусочек. Ну, значит, такая типично топорковская, мхатовская манера, когда он бездарный, нужен один... Вот вы, например. Это было очень здорово, интересно, точно, разработано по деталям. И на следующий репетицию приходит Осип Наумович. У него было несколько иное решение. Он говорил нам, что зал в основном состоит из бездарных. Поэтому особенно искать нечего. Он говорит: так, бездарный, вот будьте любезны, пожалуйста, сразу же. И я появлялся на сцене. Самым коронным номером, что ли, в этой программе... была сцена, миниатюра, которую исполняли Плят и Абдулов. Этой миниатюрой, которая называлась «Знакомый насекомый», кончалось все наше представление. Начинался первый спектакль в 10 вечера и второй в 2 часа ночи. И тем не менее, Цедри всегда было переполнено. Вплоть до того, что даже конная милиция. Это я вот запомнил с тех времен. Ну, правда, тогда был такой период, 48-49 годы, когда театрам не очень везло. Театры были наполовину заполнены, а вот нам так повезло, что этот самый капустинский спектакль, который назывался «Занимайте ваши места». И мы, молодые актеры особенно, и вообще вся труппа всегда оставались, наконец, несмотря на глубокую ночь, оставались смотреть, как играет Плят и Абдулов, особенно Осип Наумович. Вы знаете, он ведь не ограничивался рамками сюжета, он каждый раз играл новую пьесу. Ярослав Янович всегда приходил за кулисы и говорит: а я не знаю, что мне делать. Вот я все время на стреме, потому что неизвестно, что он скажет, какое приспособление, какую новую краску, какую что. Все. А у Абдулова это шло все изнутри, все шло легко, и такое было впечатление, что просто он знает наизусть тысячи сюжетов на эту тему. Он приходил, как всегда, очень спеша, значит, потому что опаздывал откуда-то, или с концерта, или со спектакля, со съемок, садился к гримировальному столику, обязательно находил какую-то новую деталь в костюме, вот, и, значит, открывал коробку с гримом, но прикасался только к красной краске. Значит, он мазал нос. Вот. Да, кстати, должен сказать, что они играли, значит, таких двух халтурщиков театральных, которые мечтали создать новый театр. Ну и где должна была состояться беседа о создании этого нового театра? Естественно, по примеру великих, в ресторане. Имелся в виду, значит, ресторан ВТО. Выходил Женя Вестник и играл Яков Данилович с бородой и предлагал что. И вот тут, собственно, в текст в миниатюре не было. Не было никакого. Просто они садились в ресторан, подходил официант, он им что-то заказывал, и дальше начиналась сама миниатюра. Вот. Но не такого был Осип Наумович, чтобы ограничиться просто сюжетом. Вот тут начиналась фантазия. Вот тут ради чего мы все, зная уже наизусть, что будет дальше, мы все оставались, он начинал выбирать меню. Что это было, товарищи? Что это было? Причем Ростислав Янович, как, поскольку у него слов не было в этом куске, он, значит, себе придумал такого, что он играет халтурщика, такого бедного, голодного человека. А Абдулов, значит, вроде строит из себя солидного человека такой, вот, но денег у него тоже нет. Поэтому, значит, когда он открывал меню, и он обращался к официанту, который играл Коля Скорбогатов, значит, так: голубчик, значит, бифштекс у вас хороший, да? Он говорит: да, хороший, да. Значит, это с кровью все будет сделано, все как полагается. Вот картошечка будет с трубочкой, я понимаю, все. Значит, еще гарнирчик такой, вот. Ну, как я думаю, бифштекс. И Плят, у него в это время все время, когда он говорил бифштекс, у него слюнки глотал. Бифштекс мы есть не будем. денег нет. Кончалось все тем, значит, что он говорил, значит так, будем сегодня хорошо ужинать. 200 грамм водки, один винегрет, хлеба не надо. Вот и все. После этого начиналась сама миниатюра. Ну, что тут творилось, просто я сейчас не могу рассказать, это невоспроизводимо. Как-то, значит, Осип Иванович преподавал у нас в ГИТИСе, и я подошел как-то к нему и говорю, Осип Иванович, а он тогда был, значит, царь и бог эфира, и руководил, по-моему, детской редакцией. Я говорю, Осип Иванович, я вас очень прошу, помогите мне устроиться на радио. Я бедный студент, подработать надо. Он так на меня посмотрел со свойственной лукавинкой в глазах, сказал, а ты слона умеешь делать? Я говорю, нет. А лягушку? А ящерицу? А черепаху? А курицу? Я говорю, не умею. А я все умею. Вот когда что-нибудь научишься делать, приходи, мы с тобой поговорим. Так вот, я так думаю сейчас уже, по прошествии много лет, что если актер что-то одно умеет делать хорошо, он уже актер. Если актер умеет делать то, что делал Осип Наумович, это гигант. За всю историю актерства вообще таких гигантов можно было сосчитать по пальцам. За всю историю актерства. И вот Осип Наумович как раз и вошел в нашу память как артист-гигант.
И вот вы представьте себе, что вот такой театр «Будильник», который был в этом помещении. Значит, для того, чтобы приготовить этот спектакль, нужно было какое-то количество вечеров после спектакля приходить сюда. Значит, начало репетиции, в лучшем случае, в 11. Спектакли начинались 7:30, а точнее сказать, в 12 часов. В 12 часов репетиции, а потом и спектакли начинаются в 12 часов. И вот мы здесь, значит, все были до 12 часов, с 12 часов до 2, до 3. И это еще не все. А потом застолье. Осип Иванович не мог просто пойти домой. Это еще ресторан. И ресторан не для того, чтобы пить, или не для того, чтобы устать, и не для того, чтобы есть. А я вам расскажу такой случай. Как-то случилось. Это был вот 48-й год, а до этого еще я тоже где-то был поздно. Идем мы по улице Горького, идет Лизочка, Осип Наумович, и говорит, вы куда? А мы там вот там были где-то, там-то. Пошли кофе пить. Пошли мы в этот самый Асторию пить кофе. Время уже было, в ресторане были поздние, до 5, в общем, до утра. Время было позднее, сели мы пить кофе. Я вот как Гена тоже, молоденький, с деньгами, не бог весть как. Ну вот, сидим, разговариваем, приходит Сергей Владимирович Михалков. Они о чем-то говорят. В каких-то делах, серьезно, а потом говорит, Сережа, давай вот Борису покажем анекдот. Ну, правда, это был концерт. Анекдот был на двоих. Назывался он «Удостоверение личности». Значит, Михалков был диктор, тут же они репетировали, а потом показали, Михалков был диктор, а Осип Наумович был модель. Значит, суть анекдота в том, что, значит, Сережа, ты будешь мне говорить такие слова. Капитан, майор, полковник, генерал-майор и опять капитан. Ну, давай. А мы, значит, сидим за столом, это все. Значит, они порепетировали. Ну, вот, тихо, теперь слушайте. Значит, Михалков говорит, капитан. Это вот фотография на удостоверение личности. Майор. Полковник. Генерал. Капитан. Это 3 часа. Ну, разжаловали его там за какие-то дела и новые удостоверения. Это вот вам просто, это я сию минуту вспомнил. Вы знаете, прелесть и очарование сегодняшнего вечера еще и вот в чем. Что я шел сюда, и я не знал и не собирался знать, что я буду. Не было плана, о чем я буду говорить. Вот кто из выступавших не расскажет, я доскажу, что я знаю. Я вас уверяю, если бы мы начали по новой, это было бы еще 2 часа, и в 3-м случае еще 2 часа, и так бесконечно. Вы знаете, я пришел в театр, мне было 23 года. Вот это был 43-й год. Из госпиталя, там, с войны. И Осип Наумович, когда набирал для своих радиопостановок актеров, он брал там разных всяких. А там у нас был такой один актер, который ему помогал в организации – И вот, значит, на каждый спектакль, на каждую свою постановку, он говорил, и еще вот этих, вот, по-моему, они очень редко обедают. Хотя ролей там не было, потому что он набирал на такие на роли. Вот среди тех, которые редко обедали, бывал и я. И тогда же радио, тогда магнитофонов не было. Только начинались магнитофоны. Я еще застал, не очень много, это 40, конец 43-й, 44-й год, еще застал передачи, которые мы сейчас слушаем, живыми. Так что мобилизация отличная, школа... Но да, но я уже в 44-м году уже стали появляться. Но я еще заставал... Да, 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 еще были каменные такие мраморные микрофоны на четырех пружинках и на кружочке на таком. Ну вот, понимаете, и можно было там в одном спектакле еще Орлов делал шумы тогда, это было потрясающе, значит, рыканье льва, которое понадобилось Осипу Наумовичу для какой-то детской передачи, делало 5 человек. Мы могли 5 человек 1,5 часа делать так. Значит, ты сделаешь так, в это время ты сделаешь так, в это время ты грянешь там какой-то цепью, а я сделаю... Честное слово, это было вкусно. Это лучше тех заготовок, которые... Что нужно? Скрип двери? Вот это. Вы обратили внимание, что детский плач на радио один и тот же, из передачи в передачу, просто берут вот этот и вставляют. Понимаете? А у нас были другие. Вот был такой еще однажды случай на радио. Была коляска, которая до сих пор ходит. Я очень люблю эту свою историю. Вот, значит, там была компания. Марья Ивановна Бабанова, Сан Саныч Ханов, Ростислав Янович Плят, музыка Николай Петрович Ширинский. Понимаете? Вот такой класс. Кто-то еще был там. Понимаете? И там группа, идет разговор о том, что, значит, генерал поехал в коляске. Гоголь, коляска. Генерал поехал в коляске, а 4 офицера поехали в бричке сзади. Их было 5 человек, 5-й сидел на коленях. У этого 5-го не было никакого текста, просто никакого. И вот он мне сказал, Осип Наумович, а вот вы, Борис, будете вот этот 5-й, вот все, что будет говорить Ханов, вы будете говорить, да, ваше превосходительство, слушаюсь, ваше превосходительство, нет, ваше превосходительство. Обратите внимание, вдруг вы запомните этот мой рассказ, эта передача ходит. Вы увидите, там Чертакутский, генерал, там Марья Ивановна, роскошно все, и вы увидите, что этот 5-й, который только и говорит, да, ваше превосходительство, он фигура. Он фигура, это талант Абдулова, это было открытие радио, это еще не было, радио только основывалось. Вот это были законы радио, которые открывал Осип Наумович тоже. Понимаете, вот, допустим, например, вот эти вот застолья, о которых я говорил, вот это конец рабочего дня, 3 ночи. Вот тут многие говорили, 11 утра было неприлично опаздывать в театр, это непристойно было. Осип Наумович в 11 утра безупречно выбрит, отличное белье. Только чтобы посидеть, это еще и прекрасно работать. Так работать, что я до сих пор помню это. Мы на этом действительно учились. Вот говорят часто, зачем ты так много работаешь? Ну, слушай, а как же? Посмотрите, какая работа была. Посмотрите, сколько отдачи. Посмотрите, какой искренней, качественной. И восторг, это же был не труд, это были, это иначе нельзя было. И действительно, ведь, Господи Боже мой, была же война еще. Мы же ездили в какие концерты, в госпитали, на 15 человек, на 500 человек, на 5000 человек. И колонный зал, и действительно колхозный клуб. Это было всегда красиво, изящно. Вот такой был Осип Наумович. Ну, вы знаете, мы театральные, когда вместе работаем, мы же... гримируемся, одеваемся рядом. Поэтому людей знаешь такими, какие они есть на самом деле. Осип Наумович добрый человек. Добрый, нежный, искренний, тайно добрый, тайно делавший добро в те трудные годы, вот в мои молодые годы, когда жить было трудно. Мы получали по сегодняшним деньгам 47 рублей 50 копеек. Многие помнят, то есть в том числе и в этом плане. Я хотел, чтобы и это было известно, потому что мы, работавшие с ними вместе, это знаем как никто. Я еще раз повторяю, что можно бесконечно рассказывать и сейчас вспомнить
Какие репетиции были, а на встрече в темноте. Господи боже мой, там тоже ансамбль был. Иосиф Наумович был там раненый солдат. Они на печке лежали с Сашей Дубовым, по-моему, еще там какой-то компанией. И там вся роль заключалась в том, помимо там такой действенной функции, там все дело в том, что Вера Петровна, игравшая Машу, прятала раненых. А немец, Сережа Цейц, жил в этом доме. Опасность была чудовищная. Иосиф Наумович читал поваренную книгу. Они голодные лежали там, она к ней, ей не было им чем кормить. И он, Осип Наумович, этих раненых кормил вот чтением этой поваренной книги. Я не знаю, кто сейчас так сумеет сыграть. Поверьте мне.
Думаешь, телефонную книжку он тоже?
Вероятно, вероятно. Этому очень легко поверить. Так что, если вы, так сказать, не против, я на этом и закончу, поблагодаривши вас за это.